А теперь пришла пора и на свою заграничную репутацию поработать.
Другая часть граждан, которая меня вызывает чувство реально физического отвращения, это мои коллеги.
А ответы, которые дает Владимир Владимирович, ну, они, конечно, очень глубокие.
Какая уже прямая линия, какая пресс-конференция с Владимиром?
Не первая.
То есть идет вот это осознание общей судьбы. Зачем вообще пустили? Просто зачем? Мерзавцы и подонки.
Конечно, Оруэлл, точно, вот мы часто его вспоминаем, 1903.
Илья, привет.
Привет, Саш. Ну что, холодно в России сейчас, но есть регионы даже не газифицированные, да, но сейчас самый есть простой способ для того, чтобы обеспечить россиян теплом, и это даже не по трубам пускать, значит, теплоснабжение, потому что тепло можно пустить по телевизору, показать им Владимира Путина.
И еще в наше непростое, да что там, откровенно трудное военное время лидер страны говорил, быть может, как никогда тепло, словно пытаясь согреть каждого, кто его слушал, где бы то ни было.
Ну что, разливается, да? Тепленькая пошла, как говорится.
Потекло по трубам, ага. Потекло тепло Путина по трубам, ага.
Вот. Ну и зачем газифицировать Красноярский край, например, если можно Путина просто все время показывать, и вот как бы тепленькая пошла, хорошо. Но на самом деле это было бы неполное понимание, если бы мы слушали только Киселева. Для полного понимания нам Киселеву нужно слушать еще и Соловьева, потому что Путин — это не только тепло, а это, как знает Владимир Соловьев, еще и глубоко. Вот умеет Владимир Путин глубоко.
То есть идет вот это осознание общей судьбы. Вот это совместное сопереживание важнейшего этапа в нашей истории. А ответы, которые дает Владимир Владимирович, ну, они, конечно, очень глубокие.
Но не такие глубокие, как комплименты Владимира Соловьева. Но, с другой стороны, как известно, чем выше любовь, тем ниже поцелуй. Вот такая диалектика, по крайней мере, она очевидно заметна на российских телеканалах, особенно после прямой линии этого года, потому что уж сколько там и теплых, и глубоких слов сказано по отношению к Путину. Единственная проблема, да, вот, это журналисты иностранные. Да, то есть есть еще люди, которые задают неприятные вопросы Путина, ну и как бы теплоснабжение, оно в этом смысле падает, теплосберегаемость как бы уменьшается, и так не пойдет. И такая тоже любопытная диалектика. Наш с тобой любимый выступающий депутат коммунист Калашников, значит, он говорит, вот Путин доказал, что в России нет никаких репрессий на вопрос BBC, только зачем-то вообще BBC пустили задавать вопросы, это как так?
А BBC, Розенберг, задавая вопрос о каких-то там якобы, значит, жертвах режима.
Правда, не понимаю, зачем вообще пустили? Я к Стиву неплохо отношусь, но когда присутствует человек, работающий на клеветническое, даже это нельзя назвать изданием, просто зачем?
Ну вот это вот... вот
но BBC это... не существует.
Вот это все...
Это мерзавцы и подонки.
Вот, как все бы сразу и не существует, и мерзавцы с подонками, и все. Все в одном флаконе, так сказать, да.
Да, да.
А ты
да.
видел, но, подожди, может, я ломаю твое повествование, но ты видел...
Ломаешь, скорее всего, ломаешь, да.
Ладно, хорошо,
ты имеешь в виду журналистку Первого канала, которая искала Стива Розенберга, да?
Все так.
Мы сейчас об этом поговорим, но сперва просто немножко не по теме, но Калашников, нельзя его прерывать. Давай покрутим вместе с ним Джорджа Оруэлла, писателя в гробу, как он пообещал, он это сделал.
Господи. За посты в социальных сетях.
Да, и
другими странами.
И Маск, и этот...
Конечно, уж точно не представителю BBC открывать рот на эту тему.
Оруэлл, точно, вот мы часто его вспоминаем, 1903, точно уж перевернулся бы в гробу.
1903, почему?
Ну, очевидно, почему. Калашников коммунист, а 1903 это из краткого курса ВКПБ, это второй съезд РСДРП в 1903 году, и Калашников, наверное, думает, что ну, Оруэлл про него и писал все время, учитывая, что, кстати, у Оруэлла была история, когда он написал «Скотный двор», он подозревал, что советские власти пытаются его убить. То есть он думает, что за ним идет слежка. Непонятно, насколько на самом деле здесь паранойя, насколько это правда, но, короче,
я говоря, бы не сбрасывал со счетов-то, да.
И это тоже, это тоже. Но, по крайней мере, вот смотри, Оруэлл думал, что коммунисты пытаются его убить, а Калашников до сих пор думает, а как же там Оруэлл в гробу? Вот как он там, да, сейчас что-то поделает? Поэтому, возможно, это спецоперация, которая до сих пор продолжается. Но вот BBC, конечно, все испортили, хотя вопрос задали. Каким-то образом нужно еще их поругать, нашли повод, как это сделать. Давайте посмотрим.
Вопрос о будущем России. Будет ли еще новый специальной военной операции? Или Россия пойдет по другому пути?
Не будет никаких операций, если вы будете относиться к нам с уважением.
Ожидаемо ничего из этого, по сути, в эфир BBC не вошло.
Меня это совершенно удивило, потому что уж сколько сюжетов про эту конференцию, сделанных Ротбергов, коротких, длинных, все варианты ответов Путина, то есть целиком, вот картинка, например, есть, я специально зашел, у себя на YouTube-канале сюжет BBC перевыложил Стив Розенберг, у него 500 000 просмотров, там целиком ответ Путина дается, но каким-то образом нужно докопаться, поэтому говорят, ну вот они мало того, что задали вопрос, они ответ Путина не показали, но я не знаю, то есть это вообще там с двух кликов находится и целиком ответ Путина, и сокращенная его версия. Но действительно мы понимаем, почему его не смогли найти этот ответ. Да, потому что журналисты российские не могут Стива Розенберга с BBC отличить от Z-военкора Зенина. И вот это фрагмент из эфира Первого канала, когда журналистка, она находит Стива Розенберга, задает ему вопрос, и Стив Розенберг отвечает, правда, оказывается, что это не Стив Розенберг. Оказывается, не для зрителей Первого канала, конечно.
В частности, сегодня здесь мы видим и Стивена Розенберга. Сейчас посмотрим, у нас тоже провода, может быть, получится подойти. Просто спросим хотя бы. Стив, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, это какая уже прямая линия, какая пресс-конференция с Владимиром?
Не первая.
Вот у Стива была возможность уже даже не раз задать вопрос.
И не раз ответить на вопрос журналиста Первого канала. Вот.
Слушай, я несколько раз посмотрел и понял, что, видимо, ей в ухо, у нее ухо. Сказали, дура, уйди оттуда, потому что это не Розенберг. Вот, или даже просто уйди. Ну, потому что странное очень интервью. Какое у вас? Не первое, до свидания.
Так, подожди, а ты не думаешь, что редактор там точно такой же? Он такой, какой он сейчас нам такое в эфире наговорит, пошла
или так,
оттуда.
Или да, так, скорее, то есть два варианта, да, какой Розенберг, или это не... Ну, вообще там довольно нетрудно услышать, что человек говорит вообще без акцента, без всякого, без всего. И, с другой стороны, почему? Что, нет Розенбергов, что ли, у нас своих?
Но, с другой стороны, можно же притвориться, тем более мы понимаем, то есть и Зенин так уверенно, да, не
да,
первый.
Да, Стив!
Нельзя ломать сюжет коллег, тем более, что, на самом деле, кстати говоря, Зенин, он сейчас в России один, но вообще-то он с Первого канала, originally, то есть вот он в 14-м году в войне на Донбассе.
Все понимает.
Он на Первом канале работал. Да, поэтому как бы, а что, полагается, чтобы я сегодня был Розенбергом? Да, на здоровье. Ну, я просто на всякий случай напомню зрителям, кто такой Сергей Зенин, и один из моих любимых сюжетов его последнего времени, и, кстати говоря, мы с Люсей здесь, кажется, его смотрели как-то в эфире, это как он сжигал наркотики и нюхал их, входя в состояние эйфории. Я вот коротенькую выжимку из того сюжета сделал, чтобы зрителям напомнить, что это за Розенберг такой.
Поливаю вашей водкой афганский гашиш.
Поджигай.
Стоять с подветренной стороны сейчас небезопасно. Потому что от наркотиков идет очень едкий, отвратительный дым, от которого можно даже войти в состояние эйфории.
Что регулярно происходит на канале «Россия-1» и не только в состоянии эйфории. Сергей Зенин ответил, да, не первая конференция, не первая. Владимир Соловьев пополивал BBC, значит, тут это, значит, подонки, сволочи не существует, но... Он же, так сказать, занимается модерацией и этической оценкой еще и российских СМИ, кстати говоря, находящихся в России. И вот он просто не убоявшись выступил. На прошлой неделе была страшная история со школьником, который зарезал 11-летнего ученика той же школы, в которой он учился. И Владимир Соловьев решил заклеймить коллег. Вот, к себе это, конечно, не относится. Коллег, которые распространили видео с нападением вот этого школьника с ножом, который он сам и снимал. Ну вот, давайте послушаем его претензию, Владимира Соловьева.
Другая часть граждан, которая меня вызывает чувство вот реально физического отвращения, это мои коллеги, которые в погоне за сиюминутной цитируемостью публикуют видео убийства. Одиннадцатилетнего ребенка.
Ну и справедливо, наверное, не надо показывать это. Но, Саш, ты видел вообще эту дискуссию? Кто вообще такое натворил, кто выкладывал эти видео? Ты смотрел?
Честно говоря, нет.
Ну вот, а, например, это сделал просто коллега Соловьева Сергей Карнаухов, который там же ведет программы, и Соловьев так спохватывается, что вот Карнаухову я позвонил, говорю, что ты публикуешь это? Ну и вот он рассказывает про это дело.
Я вчера позвонил Сереже Карнаухову. Но я редко себе это позволяю, звонить людям, которые работают у нас на канале. Я очень жестко ему сказал все, что я думаю на эту тему. Но он поставил репост Мэша, даже его не посмотрев. Поэтому сразу удалил, согласившись с моей аргументацией.
Как же Карнаухов поставил репост Мэша? Благодаря сервису TGStat мы можем посмотреть, как выкладывались посты, даже которые удалены. Ну и, в общем, полтора часа, значит, мало того, что он себе просто видео перепостил, сопроводил комментарием, посмотрел его, ну и там через полтора часа все-таки удалил. Но тут, как говорится, главное не выйти на самих себя, потому что долго-долго Соловьев распекал, а я решил посмотреть, а в канале, который называется Соловьев, там было это, и не поверишь, он выложил у себя его тоже. Вот со всеми этими причитаниями, что за сволочи все это выкладывают. Так сам Владимир Соловьев его и выложил. И, ну, конечно, само видео я вам показывать не буду, но тоже можно там Мэш перепостил или еще что-то такое, другое издание. Я просто покажу самый последний титр, которым заканчивается это видео у Владимира Соловьева. Да. Ну и
То есть они обработали это видео. Ну, в том плане, что прилепили титр.
Прилепили свой вотермарк. Подписывайтесь на канал Владимира Соловьева. И, значит, выложили это. Через какое-то время удалили и туда запустили.
Надо думать, да, что Соловьеву самому позвонили. Ну, то есть, не сам же он такой, ой, что-то я тут поназапотил-то, ну-ка, ой, блин, и давай звони всем, а кто еще из наших там, Карнаухов, они наши, дай-ка, ну, ясное дело, что ему просто позвонили, да и все.
Именно так, потому что понимание таких вещей, оно, конечно, приходит очень с мощной нравственной оценкой, но довольно неожиданно и, наверное, с каким-то звонком или сообщением сверху. Поэтому теперь его слова, которые он прочитал в эфире, давайте мы их послушаем уже в контексте того, что мы знаем. И они звучат как-то, знаешь, как мощная самокритика.
Что вы творите? За такие вещи надо из профессии гнать. Но вы в ней не находитесь. Вы в какой-то своей определенной желтой профессии. Вы не журналисты. На мой взгляд, вы преступники. Но то, что у вас полностью отсутствует эмпатия, сострадание, это очевидно.
Эмпатия и сострадание. Я тоже, это то, в чем я Соловьева не мог заподозрить, а тут он открыто, да. Да, но это, знаешь, тоже, как у некоторых людей, которые говорят, нарушаем, или там вот мы там, значит, несем за это ответственность. Сам человек за это не несет ответственность, а мы — это какие-то другие. Вот, соответственно, а у Соловьева он обращается к себе и к своей команде. Потрясающе. Но вот на прошлой неделе мы с тобой обсуждали в самом конце небольшим кусочком фрагмент с Дмитрием Нагиевым, как он выступил на пресс-подходе после презентации очередного фильма «Елки», и ты сказал, что ну вот это так звучит, что на самом деле можно и отбрыкаться от таких заявлений, и они вообще ничего такого. И вправду, там не было ничего такого, но российское телевидение уже заметило это, и у нас по телеку началось мочилово Нагиева в тех же самых программах, которые обычно мочат Аллу Борисовну Пугачеву. Программа, ты не поверишь, Саша, программа так называется, ты не поверишь, ну давайте посмотрим, как теперь упрекают Нагиева за несколько фраз, да, мы их там упомянем еще, что это будет в сюжете, но вот теперь говорится, самый известный актер России раскрыл свою позицию по СВО, которую он скрывал.
Скандальное интервью Дмитрия Нагиева. Чем актеру не угодили художественные фильмы о войне? 58-летний Дмитрий Нагиев красуется на премьере новогодней комедии, уже 12-й по счету. Один из корреспондентов задает вопрос шоумену. Но сколько можно снимать одно и то же? Неужели зритель не устал от 12 частей, по сути, одного и того же фильма?
А в чем секрет популярности «Елы»?
Популярность будет расти, потому что столько фильмов про войну, просто сил уже нет. Серость, грязь. Здесь это иллюзия мирной, счастливой жизни.
Вот так ни с того ни с сего Дмитрий Нагиев наконец-то озвучил свою гражданскую позицию, которую тщательно скрывал с самого начала специальной военной операции, избегая любых комментариев на эту тему.
Я, правда, так и не услышал комментария по поводу СВО. Я не знаю, может быть, ты услышал, да? То есть вот такая позиция Нагиева. Он пытается создать иллюзию счастливой жизни, а нельзя создавать такую иллюзию. Не должно быть иллюзии счастливой жизни. Война должна быть кругом. Серьезно, это, видимо, в этом посыл сюжета как раз заключается. Но он довольно долгий. Что советуют корреспонденты канала НТВ сделать Нагиеву? Да, конечно, в окоп отправиться. Чего ж там?
Актер снова говорит о войне.
Ты меня спрашиваешь, на 4-м году войны какие авантюры произошли в моей жизни?
У тех, кто услышал это интервью шоумена, сразу возник резонный вопрос. С чего вдруг Дмитрий Нагиев заговорил так, как будто он лично все это время защищает родину в окопах? О какой иллюзии мирной жизни он рассуждает, если сам с начала СВО живет шикарной мирной жизнью в Арабских Эмиратах? В России появляется только для того, чтобы поработать лицом за деньги, а потом в Дубае торгует российской популярностью.
Знаешь, понимаешь, пока идет СВО, какие-то сволочи зарабатывают деньги. Вот просто на кусок.
Торгуют скоты своей популярностью.
Да, понимаешь, идет СВО, а он, значит, сволочь, мало того, что не в окопе, так он еще и деньги зарабатывает. Я думаю, что надо запретить россиянам это сделать. Ну, не я так думаю, я просто смотрю сюжет НТВ, и я подразумеваю, что нас к этому подталкивают. Нельзя это делать. Ну, и там начали перечислять, значит, сколько денег он зарабатывает, сколько фильмов с ним выходит, да. Я правда, так и не понял до сих пор, собственно, в чем претензия, да, то есть, потому что там происходит некоторая подмена понятий. Благодаря тому, что Нагиев выразился обтекаемо довольно, и ты на это обращал внимание в прошлый раз. Тем не менее, можно было каким-то образом от этого отбрыкаться, но, ну и вообще, собственно, по сути, что вы хотите предъявить? Ну, по сути, можно просто сказать, что это все он говорил про войну откровенно, значит, ругался, и теперь нужно изучать его райдер. А Нагиев, он не просто так еще высказывается, он пьет безлактозное молоко.
Прокат вышли 6 картин с участием Дмитрия Нагиева. Еще 2 фильма находятся в производстве.
Как нескромно. Ну, то есть на пенсию сегодня заработали, можно сказать.
Да. Такие вещи, они очень несерьезно оплачиваются, поэтому нет. Какие-то вот, знаете, есть свадьбы, там дни рождения, там можно побольше попросить.
Побольше для Нагиева это 100 тысяч евро за 4-часовое выступление, причем наличными и по предоплате. А также райдер, куда входит автомобиль представительского класса, охраняемая гримерка, элитные виски 18-летней выдержки. Ну и дальше по мелочи. Сок имбиря и безлактозное молоко.
И сок имбиря. Вот, Саш, как бы осторожней с такими людьми, пожалуйста, будь. Ну и нам, конечно, приводит пример. А какие должны быть, какими должны быть настоящие артисты?
Я думал, настоящие артисты. Райдеры.
Настоящие райдеры. Вот, к сожалению, настоящих райдеров их не приводят. Но советуют, как бы, действительно, в окоп отправиться, как кто? Как Басков.
Коллеги по шоу-бизнесу предлагают Дмитрию Нагиеву, прежде чем рассуждать на тему войны и фильмов о ней, самому хоть раз понюхать пороху за ленточкой или съездить в госпиталь к раненым бойцам, как, например, Николай Басков.
Мы не имеем права, конечно, никого заставлять, понимаете?
Пока Дмитрий Нагиев рассуждает о войне, Денис Майданов, Ирина Дубцова, Александр Маршал, Григорий Лепс, Дмитрий Певцов и многие другие артисты ездят в Донбасс с гуманитарной помощью, дают концерты, помогают деньгами, закупают инвалидные коляски и оплачивают раненым бойцам протезы.
Недавно я отправил...
Я так и не понял, кто из них нюхнул пороха за ленточкой, но, тем не менее, есть такое предложение. Ну что, как тебе?
Да прекрасно совершенно.
Прекрасно. Ну и давай к выводам тогда подойдем.
Давай.
Что, телеканал НТВ хочет, чтобы... Дмитрия Нагиева объявили иноагентом. Вот вполне себе так и заявляет, потому что вот это заявление, сделанное на пресс-подходе, оно говорит о том, что он где-то как знаешь, про Наока, певицу уличную из Петербурга, которую там гоняли по этим бесконечным арестам, да, то есть ботаферма обвиняет, это она себе кейс таким образом зарабатывала для гуманитарной визы. То есть,
сама, так сказать, садилась и никак не могла.
Сама под арест, сама спецприемник, потом, значит, не может выйти, а еще раз остается, да? И, соответственно, вот тоже оказывается...
На выходе, а можете посадить еще? Да, пожалуйста, вот, да, посидите. Да. Угу.
И Нагиев, оказывается, он тоже набирает себе на гуманитарную визу, потому что вот нам перечислили эти заработки, которые у него в России. Но на продаже родины, как уверен на НТВ, может заработать еще больше.
Коллеги предполагают, что скандальное высказывание об СВО Дмитрий Нагиев сделал специально. Видимо, все накопления он благополучно перевел на зарубежные счета, обзавелся там недвижимостью, а теперь пришла пора и на свою заграничную репутацию поработать. Ведь за осуждение России русский актер в той же Европе получит гораздо больше, чем за патриотизм. Вот Дмитрий Нагиев, видимо, и решил, что пришло его время из рядов так называемых неопределившихся артистов перейти в ряды иноагентов. После скандального интервью с такой инициативой уже выступил тезка шоумена, депутат Курской областной думы Дмитрий Гулиев.
Да, но какой-то...
Подожди, но выглядит, депутат... выглядит, да. Прости, пожалуйста, как рекламное предложение на самом деле. То есть оно дает, НТВ дает понять людям, артистам там и так далее, что они получают копейки в России, и гораздо больше они получат, если начнут осуждать Путина за рубежом. За рубежом платят больше, вот, имейте в виду.
То есть ты думаешь, что НТВ об этом даже с некоторой завистью, потому что они себе представляют только так, ну, как бы у человека там не позиция, не мнение, а ему просто предложили контракт больше, и мы тоже так хотели.
Можно и так.
Или смотри, а может быть это они сами занимаются продажей родины? То есть они вот эту оферту, которую предлагает Госдеп кому-то, я не знаю, мне никого, никто так и не предложил, а они эту оферту вот в таком виде предъявляют, вот просто как фантик заворачивают.
И я же тебе об этом...
Извините.
Ровно об этом и говорю, да. Выглядит как в некотором плане реклама. Вот ты знаешь, как есть такое мнение, что расследования о коррупции, это часто работают вовсе не так, что люди возмущаются коррупцией, а просто читают инструкцию и используют как социальный лифт. Такой, вот надо сделать то-то и то-то, надо стать тем-то и тем-то, пробиться туда-то и туда-то, и тогда у тебя, значит, будет все хорошо и отлично, ты будешь как сыр в масле кататься. Так и здесь. Надо просто предать родину, начать ее критиковать, и все, у тебя будет гораздо больше денег, чем на корпоративах. И они же обозначили цифру 100 тысяч долларов за 4 часа, верно? Будет больше, чем 100 тысяч долларов за 4 часа. Планкабан.
Звучит действительно неплохо. То есть, мне кажется, заместителем Маска, наверное, устроит сразу Госдеп, да? Какая такая должна быть зарплата? Ну и давай просто, чтобы зрители вообще понимали, что это за программа, что там обычно, покажем «Шпигель», что они сразу же после этого сюжета проанонсировали, что нам дальше надо было посмотреть, если бы мы глядели канал НТВ прямо в эту минуту.
Только в нашей программе впервые дочь Любови Успенской расскажет, почему рассталась со своим возлюбленным.
Просто никакой. Вот никакой.
Я вам могу с ним познакомить, вы знаете, какой он уровень.
Зачем Наташа Королева скупает парики? А Эвелина Блёданс детские волосы.
Наши русские детские волосы.
Ну что, признайся, захотелось.
Само собой.
Вот,
конечно.
Да. Ты даже очки приподнял, потому что у тебя зрение улучшилось после этого. Вот
Русских волос, так сказать.
Как началось пульсирование крови такое? Сразу зрение. Оп, вот нормально.
Все так.
Ну что, вот у меня для тебя и все. Я не знаю, хочешь ли ты обсудить, так сказать, кейс Нагиева и насколько... Ты, как думаешь, ошибался или не ошибался, когда в прошлый раз говорил о его выступлении? Есть ли у тебя что-то, какой-то комментарий к этому?
Ну, я придерживаюсь по-прежнему той же точки зрения. Это не было каким-то программным выступлением Нагиева, но с другой стороны, это такое достаточно обтекаемая штука, но уже и обтекаемые штуки в нашем пропагандистском мире, они, не надо быть между струйками, между стульев сидеть, ничего, надо на одном стуле,
шутковать там что-то тоже, это уже слишком смело, не надо, надо помалкивать.
Абсолютно, да, сидите, молчите, родину потихоньку продавайте, да и все, вот.
Ну что, пойдем помолчим?
Да, пойдем помолчим. Спасибо большое. Благодарю Илью Шипелина и его методичку. Спасибо большое, Илья. До встречи, может быть, через неделю, а может и раньше, кто знает.